Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Возвращаемся в эфир. У микрофона Илья Харламов. С нами председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, ну, предвыборную кампанию нельзя, конечно, обойти стороной. Вот цифры есть. В поддержку Владимира Путина, который идет, как известно, на эти выборы, как самовыдвиженец, собрано 1,8 миллиона подписей. По закону, как известно, требуется 300 тысяч. То есть шестикратное превышение. Все регионы предоставили свою порцию подписей. На ваш взгляд, будет ли эта работа дальше продолжаться? Ну, нужна ли она? Уже шестикратное превышение.
Ну, наверное, запретить людям поставить свою подпись в поддержку действующего президента, наверное, нельзя. Но вы правы, это во много раз уже превышает установленный законом норматив, поэтому этого вполне достаточно с точки зрения требований, которые законодательство предъявляет к кандидату, который является самовыдвиженцем, а президент действующий идет как самовыдвиженец. Я думаю, что уже, в принципе, подошло время для того, чтобы сдавать эти подписи в Центральную избирательную комиссию. Но я думаю, что регионам виднее, в какой момент времени здесь остановить. Существуют определенные процедуры. Я думаю, что и штаб действующего президента, и непосредственно те, кто занимаются, те волонтеры, которые собирают подписи в поддержку Владимира Путина, они координируют свои действия. И в срок, который установлен законом, подписи окажутся в Центральной избирательной комиссии.
О прокурорах, о прокуратуре мы поговорим отдельно, чуть позже, но в связи с выборами вот еще раз сошлюсь на связанное с этим предстоящим событием заявление самого Владимира Путина. Он призвал, поздравляя прокуроров с их праздником профессиональным, внимательно следить за соблюдением законности на этих выборах. Но мы часто говорим о возможности иностранного вмешательства и прочих таких неприятных вещах. На ваш взгляд, какие-то системные проблемы могут возникнуть или они будут локальный характер носить?
Никаких системных проблем нет. С точки зрения законодательного обеспечения выборы подготовлены. У нас очень, я подчеркну это, у нас очень стабильное избирательное законодательство. Если вы посмотрите на базовые положения закона, в том числе положение закона о выборах президента, то те правила, по которым кандидаты выдвигаются, правила, по которым идет финансирование кандидата и вообще избирательной кампании, правила, связанные с подсчетом голосов, то есть все базовые вещи, которые необходимы для того, чтобы провести и подвести итоги выборов, они не меняются в течение длительного времени. Да, мы принимаем поправки, которые необходимы, исходя из текущей ситуации. Ну, например, основное содержание поправок было направлено на то, чтобы обеспечить возможность участия в выборах жителей наших новых четырех регионов, с учетом того, что там военное положение и очень, ну, такая специальная ситуация. Там необходимо гарантировать безопасность всех участников избирательного процесса. И в основном поправки были направлены на это. Но каких-то системных проблем нет. У нас профессиональная избирательная комиссия, имею в виду Центральная избирательная комиссия. Поскольку у нас выборы проходят каждый год, и это очень важно понимать, да, что каждый год у нас есть единый день голосования, где проходят выборы, и, соответственно, практически все регионы так или иначе проводят голосование, или в муниципалитетах проходят выборы, или законодательные собрания, или губернаторы. То есть тот корпус, скажем так, работников избирательных комиссий, тут уже не только про ЦИК, можно сказать, но состав избирательных комиссий региональных, он очень профессиональный, люди очень подготовленные, они грамотные с точки зрения права, с точки зрения процедур, с точки зрения того, как работать с людьми в ходе избирательной кампании. Они все это прекрасно знают, поэтому каких-то системных проблем нет, и я их абсолютно не ожидаю. Я думаю, что выборы пройдут строго в соответствии с законом, и все будет спокойно. Ну, и что касается вмешательства, это не исключено. То есть это возможно, и скорее всего так оно и будет. Попытки такие будут. Но у нас, подчеркну, очень устойчивая избирательная система. Очень сложно повлиять на результат этих выборов. Очень сложно.
Тогда еще один законодательный нюанс, на который обратила внимание Элла Памфилова, глава ЦИК. Вот она напомнила, что зарегистрировано 3 кандидата на должность президента от партии. Леонид Слуцкий, Владислав Дованков и Николай Харитонов. Зарегистрирован Владимир Путин в качестве самовдвиженца. Но Элла Памфилова говорит, что выдвинулись на пост главы государства 33 человека, и они себя называют кандидатами. Хотя являются де-факто претендентами, потому что процедуру регистрации не прошли. И вот она считает, что как-то законодательно статус кандидата президента не совсем точно и четко закреплен. Вот нужно ли что-то менять в законах на этот счет?
Нет, потому что он четко закреплен. Кандидатом в президенты является тот, кто соответствует требованиям, которые предъявлены в законе, и тот человек, который зарегистрирован Центральной избирательной комиссией в качестве кандидата в президенты. Поэтому, да, кто угодно может выразить свое желание избираться в президенты, может выразить желание совершить какие-то действия, создать, не знаю, там, инициативную группу, предложить той или иной политической партии его выдвинуть. Так желающих может быть много, да? Но кандидатом человек становится тогда, когда он зарегистрирован в Центральной избирательной комиссии в качестве кандидата в президенты. Мне кажется, что в законе это достаточно четко, если... Кому-то это непонятно, если председатель ЦИК считает, что есть какая-то неопределенность с этим, ну, можно, наверное, что-то дописать, но поверьте, и сейчас, когда мы говорим о кандидатах в президенты, мы прекрасно понимаем, что это те лица, которые соответствуют требованиям, которые установлены законом. Соответствуют они этим требованиям или нет, определяет Центральная избирательная комиссия, когда регистрируют такого гражданина Российской Федерации в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации. Тут с точки зрения закона все в порядке. Это скорее такой, может быть, ну, в СМИ, как бы, граждане, которые там сами не являются юристами, да, они любого, кто говорит, я вот пойду в президенты, да, они его сразу уже называют кандидат в президенты.
Ну, а если сам человек, который не прошел регистрацию, называет себя кандидатом, можно ли это считать нарушением и надо ли его как-то наказывать?
Нет, это не нарушение, это просто непонимание человека, непонимание данным человеком того, что кандидат – это уже определенный правовой статус. Да? У кандидатов появляются определенные права и обязанности, которых нет у других граждан. Здесь с точки зрения закона все достаточно четко. Не надо никого, конечно, наказывать, потому что здесь нет никакого умысла. Человек не пытается ввести кого-то в заблуждение. Вот мы с вами получим бюллетень, и вот там в этом бюллетене будут кандидаты на пост президента Российской Федерации. Вот к моменту, когда начнется голосование. Кто-то может снять свою кандидатуру и перестанет быть кандидатом, например. Да? Поэтому с точки зрения закона здесь все в порядке, но мы внимательно всегда относимся к работе Центральной избирательной комиссии. Если председатель ЦИК считает, что какое-то уточнение все-таки имеет смысл сделать просто для того, чтобы не вводить людей в заблуждение, ну, давайте это обсудим, но поверьте, с точки зрения закона все достаточно четко. Угу. Кандидат в президенты – это тот, кто получил соответствующий статус. Там ведь даже удостоверение выдается специальное, кандидат.
Без удостоверения, следовательно, кандидатом себя называть не нужно.
Просто требований закона.
Да, просто да. Претендент. Хорошо, теперь, раз уж пообещали к прокуратуре, к прокурорам вернуться, вот сошлюсь на несколько заявлений генпрокурора Игоря Краснова. Вот он сказал, что в прошлом году восстановить прокурорским работникам удалось нарушенные права более 1 000 000 граждан. Далее он считает, что поддержка специальной военной операции в числе приоритетов и максимальное снижение социальной напряженности в обществе. Вот о чем он тоже говорит. Значит, про социальную напряженность хотелось бы вас спросить. Если максимальное снижение в качестве приоритетов, значит, оно есть или его нету?
Слушайте, в любом обществе есть нарушение прав граждан. Это есть. В том числе нарушение социальных прав. И действительно, я сегодня был на торжественном заседании в Генеральной прокуратуре. Ведь генеральный прокурор, это правда, он начал именно с основного вопроса – восстановления нарушенных прав наших граждан. И, конечно же, в основном речь идет о социальных правах. Это так. Ну, мы с вами сами прекрасно видим, что в основном-то это касается каких-то трудовых отношений, выплат тех или иных пенсий, пособия, защита прав детей. Эти вопросы, они на самом деле являются центральными в работе и прокуратуры, и Следственного комитета, и других правоохранителей. Поэтому, да, Игорь Викторович, сегодня выступая, в первую очередь говорил об этом, о нарушении прав граждан и о том, как прокуратура помогает людям восстановить их нарушенные права. Вот знаете, я хочу сказать, что к нам в комитет поступает очень много обращений, в том числе от наших граждан, от бойцов, которые принимают участие в специальной военной операции. Они касаются разных вопросов. И медицинского обеспечения. Люди проходят лечение после ранений. Вопросы, связанные с выплатами того же самого воинского там, содержания. Вопросы, которые касаются проезда домой. Очень много вопросов, которые в основном носят именно такой социальный характер. И вы знаете, очень многие из этих вопросов мы адресуем, перенаправляем в военную прокуратуру, работаем вместе с военной прокуратурой, с Министерством обороны, и эти вопросы намного быстрее решаются, когда они находятся на контроле в прокуратуре, но в данном случае в военной прокуратуре, которая, на мой взгляд, работает очень эффективно вот в этой ситуации. Знаете, мы регулярно на комитете, у нас же есть процедура специальная, согласование региональных прокуроров и приравненных к ним, в том числе военных прокуроров. Мы эти вопросы постоянно поднимаем. И тоже мы видим, каждый военный прокурор определенного уровня, определенного ранга, эти вопросы, которые касаются прав лиц, которые принимают участие в специальной военной операции, их семей, он держит на своем контроле. Это правда так. Поэтому, когда Игорь Викторович говорит об этом, он говорит дело, он говорит то, что реально происходит. Это важно. Да, в поздравлении, которое президент направил прокурорам, есть этот момент. Обеспечение соблюдения законодательства в ходе избирательной кампании. Конечно, это очень важно. Потому что самое главное, что мы должны получить по итогам избирательной кампании, кроме того, что мы будем с вами знать имя президента, который на очередной конституционный срок заступит на свой пост, самое главное, мы должны получить доверие людей к результатам этих выборов. А доверие мы получим только в том случае, если люди увидят, что закон соблюдается, что все находятся в равном положении, что кандидаты, наблюдатели, все они строго в соответствии с законом могут осуществлять и реализовывать свои права, которые предусмотрены соответствующими положениями избирательного законодательства. На это обращается внимание постоянно. И, конечно же, мы, Совет Федерации, мы ведь каждый год заслушиваем доклад генерального прокурора о состоянии законности в стране. И, безусловно, мы обращаем внимание на аспекты, связанные с избирательным законодательством. Так было после выборов в Государственную Думу, так было и с выборами предыдущими президентскими. И я уверен, что Генеральная прокуратура очень профессионально, спокойно, абсолютно не политизировано, также будет анализировать применение избирательного законодательства. И мы вместе с прокурорами отработаем те моменты, которые мы признаем, требующими внимания законодателя дополнительного. Вот пример, который вы привели, позиция председателя Центральной избирательной комиссии. Да? А так органы прокуратуры работают очень слаженно. Люди доверяют прокурорам. Мы это, опять же, видим по количеству обращений, которые направляют в прокуратуру наши граждане. Часть из этих обращений, кстати, направляется через сенаторов, через депутатов Государственной Думы. Поступают к нам, и мы уже дальше с прокурорами вместе работаем над тем, чтобы действительно более эффективно, быстро помочь людям восстановить их нарушенные права, если это действительно так. Поэтому надеюсь, что прокуроры также продолжат исполнять свои обязанности, как они это делают сегодня.
Еще коротенький вопрос по прокурорам. Вот на самом деле ведь доверие к результатам выборов, это и есть легитимность в политическом, не в юридическом смысле этого слова, поэтому это очень важно.
Но... И в юридическом тоже.
И в юридическом, и в юридическом. Ну и в политическом, да. А вот знаете, насчет прокуроров все-таки, ну, в массовом сознании, по моим представлениям, все-таки прокурор — это обвинитель, представитель государства на судебном процессе, но никак не защитник, но это массовое сознание, оно может что-то путать. Вот, скажем, если брать какой-нибудь детский сад, где плохое, так сказать, питание для детей. Вот люди иной раз не знают, куда идти. В Следственный комитет, в полицию, в прокуратуру, там, в департамент образования. Да.
Я не соглашусь. Люди знают, куда идти. Знают? Знаете, к сожалению, к большому, я вынужден вспомнить ситуацию в Красноярске, когда были проблемы с питанием в школах. Там люди прекрасно знали, кто их основной защитник. Они шли в прокуратуру. И органы прокуратуры в Красноярском крае, прокуроры выезжали в каждую школу, разбирались с каждой такой ситуацией. Люди очень хорошо это знают. Я с вами согласен, просто люди действительно там читают средства массовой информации, смотрят новости. И о чем больше всего говорят? Больше всего говорят о каких-то резонансных уголовных делах, о судебных процессах. И там прокурор выступает в качестве обвинителя. Это правда. И, конечно, люди на это обращают внимание. Но если мы вернемся к обычным проблемам людей, ну, таким социальным вопросам, трудовым вопросам, то, поверьте мне, когда людям не платят зарплату, первое, что они делают, они идут в прокуратуру. Они знают, каково отношение и прокуратуры, и Следственного комитета к этим вопросам. Вот это уже отлажено в течение многих-многих лет работы. И при генпрокуроре Чайке эти вопросы были постоянно на контроле. И при Игоре Викторовиче Краснове. Александр Иванович Бастрыкин тоже воспринимает эти вопросы очень остро. Знаете, я вот в силу должности своей уже не первый год являюсь участником коллегий, в том числе итоговых коллегий, что Генеральной прокуратуры, что Следственного комитета. И вот эти вопросы, они всегда занимают, ну, наверное, там львиную долю времени. Потом с каждым прокурором региона идет беседа на предмет того, выплачена заработная плата или нет на территории, есть ли предприятие банкрот, защищены ли права работников или нет, как обстоит дело с теми или иными выплатами социальных пособий. Эти вопросы прокуроры, они посвящают этим вопросам намного больше времени, чем каким-то судебным процессам и своей роли обвинителя в этих процессах. Так что прокуратура – это действительно важный очень орган, который помогает людям защитить их права. Это так.
Теперь вот еще какая тема. Ну, может быть, кто-то помнит чудовищные случаи, произошедшие 3 года назад, когда в прямом эфире погибла девушка. Это на трэш-стримах идет речь. Это в России происходило. Ну, осужден уже тот юноша, так его назовем, который принимал в этом участие. Отбывает срок. Но, тем не менее, в январе, возможно, Госдума рассмотрит законопроект о наказании за эти самые трэш-стримы. Там будет административная ответственность за 700 тысяч рублей. Ну и в целом, как вы считаете, должно ли быть совсем жесткое наказание? И почему сейчас рассматривается, после того, как прошло уже много лет от упомянутого совершенно жуткого случая?
Знаете, в Совете Федерации этот вопрос инициировал сенатор Пушков. Он обратил внимание на эти трэш-стримы. И мы действительно, вы правы, ну, немного лет, но, наверное, в течение где-то 2 лет работали над законопроектом, в том числе с Государственной Думой, потому что там возникает очень много смежных вопросов. Да, даже само понятие трэш-стрим, да, у нас нет, конечно, в законодательстве такого понятия. Да, нужно определиться, о чем мы вообще говорим, что это такое. Да. Тут ведь и вопросы информационного права, и административного, и уголовного. Да, это непростая ситуация. Тут необходимо, скажем так, ввести нормы материального права для того, чтобы за нарушение уже данных норм устанавливать какую-то ответственность, административную или, может быть, уголовную. Работа шла непросто. Но, знаете, я вот как раз сторонник того, чтобы... Во-первых, вы правильно сказали, ведь молодого человека осудили, да? То есть есть ответственность в Уголовном кодексе. Да, необходимо специальные составы вводить, но это не значит, что подобного рода истории можно было устраивать в России, там и можно сейчас устраивать безнаказанно. Это не так. Да, людей привлекают к ответственности за это. Да, мы пытаемся специальные административные, может быть, в дальнейшем уголовные составы сформулировать. И делаем это очень аккуратно. Потому что, вы знаете, законодательство, которое принимается, ну, скажем так, на злобу дня, вот произошло что-то резонансное в обществе, и сразу же вот тебе через неделю готов закон, и давайте бегом принимать.
Сырой будет закон.
Это всегда приводит к ошибкам, к сожалению. Да, особенно, если это касается административной или уголовной сферы. Здесь все-таки необходимы достаточно предметные консультации. А по вот таким новым историям, ну, требует внимательного очень рассмотрения работы с Верховным судом, которую, кстати, в этот раз мы хорошо провели, работы с правительством. Да, то есть это не та ситуация, когда необходимо бежать бегом, и просто потому, что в обществе возникла та или иная резонансная история, необходимо отчитаться быстро и сказать, что вот мы приняли там за две недели, за месяц, за одну сессию. Нет. Я, кстати, благодарен и Пушкову, и коллегам в Государственной Думе, которые вот так вот очень методично отрабатывали каждое возражение, каждый пункт, каждую позицию. И сейчас, вот я слышал тоже, как и вы, слова председателя Государственной Думы, который сказал, что мы примем это там в кратчайшие сроки, сейчас это возможно. Сейчас возможно в достаточно короткие сроки это принять, потому что до того, как это было внесено, прошло огромное количество обсуждений, круглых столов, рабочих совещаний. Да? Мы практически, ну мы думаем сегодня, да, конечно, обсуждение начнется, и по сути дела какие-то вопросы могут всплыть заново. Да? Но мы сегодня понимаем, что этот законопроект готов. Да? Вот я знаю, что Павел Владимирович Крашенинников планирует там, может быть, даже на следующей неделе вынести его на рассмотрение своего комитета. Будем надеяться, что депутаты, уже не откладывая, с учетом всей этой большой работы, которая была проделана, что депутаты смогут принять этот закон действительно в короткие сроки. Мы, безусловно, его поддержим. Это не значит, что в дальнейшем закон не будет меняться, как-то совершенствоваться, потому что, еще раз подчеркну, новая тема, и здесь нужно быть очень осторожным, когда мы вводим ответственность административную там или уголовную.
Еще одна законодательная инициатива, на сей раз от вице-спикера Госдумы, упомянутого нами уже, Владислава Дованкова, кандидата в президенты от партии «Новые люди». Вот он предлагает в качестве гуманизации правосудия, значит, отменить привлечение граждан к административной ответственности за лайки в соцсетях. У меня вот какой вопрос. Вот, в принципе, сейчас есть ли разница, как должно быть? Ну, одно дело, человек лайкнул какой-то пост под с оценочным суждением, пусть даже критическим по отношению к власти. А другое дело, лайкнул под призывом к ее свержению и неспровержению конституционного строя. Это все-таки разные вещи.
Это разные вещи. Но так, когда судят не за лайк, а за четкое выражение позиции. Позицию можно выразить по-разному, согласитесь, да? В том числе и с помощью так называемого лайка в соцсети. Почему это должно быть исключено из ответственности? Ну, то есть, я не вижу, честно говоря, никакой логики. Мне в большей степени кажется, что это для Дованкова какая-то избирательная, ну, элемент его избирательной кампании, возможно, да, посмотрим. Но я очень сомневаюсь, что этот законопроект проходной, скажем так, в Государственной Думе, подчеркну это, в Государственной Думе. У меня, по крайней мере, такое очень осторожное к этому отношение, я пока не понимаю разницы. Что хочет Дованков? Сказать, что такое выражение позиции допустимо, даже если это поддержка там, экстремизма, терроризма или еще каких-то и других запрещенных вещей. Ну, мне это не очень понятно.
Правительство уже 2 отрицательных отзыва дало на этот законопроект в сентябре и в ноябре. Ну, третий должно еще дать.
Ну, слушайте, это нормальный законодательный процесс. Опять же, Дованков-то профессиональный депутат, он может постараться учесть какие-то замечания, комментарии. Это нормальная текущая работа парламента, да? Ну, будем с ним работать. Если он будет настаивать, это уважаемая фракция парламентская, будем работать с их предложениями.
Спасибо, Андрей Александрович. Обсуждали главные темы с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором Андреем Клишесом. У микрофона работал Илья Харламов.
Сенатор Клишес. Да, тот самый.